Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 226, статья «Важность молитвы общества». Мы читаем со второй колонки, со слов получается, что основной смысл. А вопросы можно посылать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, труды Рабаша, первый том, страница 226, вторая колонка. Со слов «получается». Получается, что основной смысл жизни и наслаждения находится в Торе заповедях. В них находится высший свет в качестве вклада, как сказано в комментарии Сулам. Следующее. Там. Теперь, когда удостаивается услышать, то становятся 613 заповедями вкладами. От слова «пикадон» — «вклад», потому что есть 613 заповедей, и в каждой из них есть частичка света, соответствующая этой ступени, соответствующая определенному органу души и тела, из 613. Получается, что, выполняя заповедь, человек притягивает, продолжает соответствующий орган, свет, соответствующий его душе и тела, соответствующий этому органу. И это называется внутренний аспект заповеди. А значит, выполнение заповеди и Торы раскрывает цель творения. Ведь таково желание Творца. Насладить творение. Однако, говорится в комментарии Сулам, что это происходит лишь в том случае, когда выполнение Торы заповедей делается с правильным намерением, то есть услышать то, что там говорится. То есть выполнять Тору и заповеди, прежде чем сделать, и делать, прежде чем услышать заповеди. Заповеди называются эйтин, советы. Это обратная сторона. То есть в них еще не светит высший свет, относящийся к данной заповеди. Это пока только советы, рекомендации, как достичь внутреннего света, соответствующего заповеди. И вся работа человека, заключающаяся в преодолении желаний, мыслей, мешающих ему двигаться по пути истины, выполняется только в то время, когда он находится в состоянии ахураим, обратной стороны, то есть исполнять то, что он говорит. В этом состоянии он еще не ощущает высший свет, облаченный в Тору заповеди. Поэтому выполняет все благодаря вере в том, что это большая заслуга, возможность заниматься Торой заповедями, даже не ощущая их важности, а делая все верой выше разума. Ведь цель человека — соединиться с Творцом, слияние с Творцом, и он делает все для этого, прилагая большие усилия с намерением достичь совершенства. И он видит, после всех усилий в желании преодолеть помехи, стоящие на пути, что его действия далеки от соединения с Творцом, потому что слияние — это совпадение по форме, а он еще ни на йоту не сдвинулся с любви к себе. И все его действия противоположны слиянию с Творцом, тогда он обращается к Творцу с молитвой, чтобы открыл ему глаза и помог ему поднять шхину из праха. То есть человек видит, что когда человек хочет работать только ради Творца, чтобы раскрылась слава Творца в мире, он чувствует вкус праха в этом. И он видит, что все такие же, как он. То есть пренебрегает духовной работой и важностью Творца. То есть не знают и не могут оценить для себя ее важность. Это и называется молитвой общества, то есть молится за общество. Здесь есть два аспекта. Первое. Малхут называется обществом, так как включает в себя все души. Второе. Молитва общества, потому что мы молимся за общество, чтобы общество заслужило подняться до ощущения важности Торы заповедей. То есть заслужили уровни 613 вкладов где имеется высший свет, в каждой из заповедей. В конце концов, получается, что из двух сторон общества получается одно. Это значит, что молимся, чтобы общество заслужило, то есть Малхут, увидела бы величие и важность ее. И будет это время, когда все удостоятся альтруистических желаний. Тогда 613 заповедей раскрываются, как услышать то, что было сказано. Тогда 613 заповедей уже называются вкладами. Смысл того, что молитва общества не возвращается пустой, в том, что молимся за общество. И обществом называется общность Израиля, а также святая Шхина, поскольку общество состоит из нескольких аспектов. Поэтому сказано в Зоар, что молитва общества принимается потому, что есть в ней целостность. И об этой молитве говорится, что Творец венчается ею, поскольку есть несколько проявлений. Один просит хасадим, другой гвурот, третий рахамим. И необходимо понять, почему нужна молитва, состоящая в себя все аспекты. Это следует из того, что все ступени, которые мы различаем в духовном мире, должны нам раскрываться для необходимости исправления нижних. Поэтому, когда мы используем понятиями трех линий, то есть имеем в виду, что совершенство — это когда раскрыты все три линии, это означает, что если Творец хочет дать творениям изобилие, чтобы мы могли пользоваться им, и чтобы не было там никакого изъяна, как это было в мире Никудим, где было разбиение сосудов, из-за того, что там не было исправления линиями, как говорит Ари. Это значит, что когда Высший хочет дать Нижнему наслаждение и наполнение, Он хочет, чтобы наполнение, которое Нижнего получит, было бы для пользы Нижнего. Однако, если кли, куда должно прийти наполнение, несовершенно, то тогда все наполнение уйдет внешним. Это и называется разбиением сосудов, когда наполнение выходит наружу из святости и не попадает к нижним. И это и называется, что молитва не принята. Это и есть исправление линиями, где есть правило, что имеется в виду, что общество, Малхут, включает в себя всех. Это и называется, что это исправление, называемое тремя линиями, и этим высший свет остается в отдаче, а не уйдет наружу. В этом случае молитва может быть принята. То есть здесь можно давать наполнение. В соответствии с этим поясняет Зоар, что Яков состоял из трех линий. То есть он, сам Яков называется средней линией, в которую включены также правая и левая, поэтому желал Творец его молитву, которая полноценна во всех трех линиях, как молитва общества. То есть со стороны Творца нет никакой задержки давать наполнение свыше, так как его желание делать добро творением. И он лишь ждет, чтобы было готово получающие сосуды, которые могут получать. Поэтому, когда есть готовность со стороны нижних, то есть молитва становится кли, который может получать. И здесь необходимы условия, чтобы свет не был потерян, то есть не ушло наслаждение наружу, то есть клипот. Поэтому необходимо исправление Малхут, которое должно перевести это наслаждение нижним, и это исправление называется исправлением линий.
Вы знаете, что нам трудно на нашем языке, в нашем понимании представить себе духовное. Это, по сути дела, невозможно, если это другая природа.
Улай,
может быть, можно сказать так, если мы отключаемся от всего, что мы вообще видим, чувствуем и понимаем, существует наслаждение от отдачи. Это единственное наслаждение, которое только вообще возможно. И оно ощущается только в действии отдачи. И это наслаждение — Творец. Творец желает создать творение, которое будет ценить свое, его состояние, состояние Творца. Поэтому он создает его в желании получать. С маленьким наслаждением, которое может существовать в желании получать, которое называется искрой, малым свечением. Это ложное ощущение, потому что в желании получать невозможно почувствовать наслаждение. Но туда дается буквально что-то самое малое для существования. И это то, чего, чем живет весь наш мир. А настоящее наслаждение только вследствие действия отдачи. Это то, что существует в природе. И для того, чтобы мы могли возвысить это свойство, то величие, которое существует в отдаче, мы с помощью этой черной точки начинаем строить большие отдающие келим получающие келим то, что называется черное на фоне белого вследствие того, что мы выстраиваем это злое начало из этой маленькой черной точки, называемой кончиком буквы «Юд». И из нее, когда мы работаем над ней, над этой черной точкой, когда изо всех сил желаем преобразовать ее в действие отдачи, именно вследствие наших усилий она растет в свойстве получения. Потому что мы раскрываем в кончике буквы «Юд» все свойства, которые только существуют. Потому что мы находимся в форме противоположной Творцу в этой черной точке, и поэтому, насколько мы прикладываем усилия, чтобы уподобиться свету, мы раскрываем, насколько мы противоположны ему. С все большей точностью, таким образом, что мы тем самым можем найти форму всех этих букв, в которых находятся все свойства парцуф, миры, связи и так далее. И главное, что мы можем сделать благодаря нашим усилиям, это то, что в каждом состоянии мы создаем сочетание сочетание между теми же получающими келим, которые мы в наших усилиях отдавать раскрываем, то есть когда я пытаюсь отдавать, я раскрываю, насколько я нахожусь в получении, в левой линии, и насколько я пытаюсь все-таки улучшить ту отдачу, которую я раскрываю в себе в мере эгоизма, я вызываю свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на те буквы, которые раскрываются во мне извне, чтобы придал этим буквам более ясную форму. И танта, тамим никудот, тагинотиот. И я так снизу вверх, через точку, которая рисует мне форму букв и вырисовывает в них всю танту, так я достигаю света, который раскрывается внутри келим, снизу вверх, в обратном виде. То, что мы изучаем, как из рож парцуфа раскрывается зивук даака, а затем вся танта и эти буквы отиот, что является последним, тамим никудот тагин и отиот, то есть буквы в конце, и достигаем черной точки как основы их. Таким образом, мы выстраиваем наш весь путь снизу вверх в противоположном виде. И здесь, раскрывая это в средней линии, насколько мы способны уподобиться свету, мы тем самым создаем равновесие между тем, что есть внутри этих букв, вся эта материя, толща этих букв, со светом, который находится вне букв, вокруг этих букв. Так что, если мы, скажем, видим черные буквы на белом фоне, это является всей средней линией, которую мы достигаем. И в этой средней линии у нас есть, соединяется у нас две формы молитвы. Когда, с одной стороны, молитва общества — это молитва за все общество, а с другой стороны, молитва общества — это когда все включаются в Малхут и выясняют цель как одно целое. И насколько мы можем соединить эти две цели в одну, это тоже становится средней линией. Вопросы?
Из Санкт-Петербурга спрашивают, что значит пытаться отдавать?
Пытаться отдавать. Это называется пытаться работать не ради собственной выгоды. Насколько это только может быть мне понятным, что это не ради собственной выгоды. Но когда я, кроме того, что я желаю подняться над любой формой, которая дает мне в ответ какое-то удовлетворение, успокоение. Кроме этого, после того, как я произвожу такой расчет, когда я пытаюсь отрезать сам себя от этого, я также обращаюсь к группе и ищу у них форму, как они работают, без получения награды. Это не важно, какая группа, на каком уровне она находится. Если я ищу в них это свойство, я нахожу его в ней. И тогда я способен воспринять эту энергию произвести какое-то движение, какое-то действие, вроде бы, неважно, или желать, по крайней мере, таким образом сделать. Что-то без того, чтобы получить в ответ себе, без материальной энергии, произвести действие, которое находилось бы в отрыве от материи, от природы. Конечно же, здесь я чувствую, насколько это неестественно, насколько это невозможно, насколько это не находится в моей природе и вообще во всем, что я раскрываю, чтобы это сделать. Но это усилие приносит свет. Именно оно приносит свет. Оно называется молитвой. Да.
Из Москвы спрашивают.
Откуда?
Из Москвы.
А, из Москвы.
Как я могу отдавать Творцу, если у меня ничего нет для Него?
Если нет у меня?
Нет ничего у меня.
Что значит, если у меня нет ничего? Что младенец может дать матери? Но посмотри, насколько она радуется ему, насколько она наполняется им. Если мы можем представить себе, что с его стороны к нам исходит любовь бесконечная, абсолютная, совершенная, то, что мы можем вернуть ему улыбку, что-то, неважно что. Потому что, если с его стороны исходит любовь, что бы ты ни делал, навстречу ему, это уже наслаждение. Это уже наслаждение. Вопрос, что значит по направлению к нему. Но это так происходит, да.
Сергей из России спрашивает, что такое раскрытие левой линии в группе?
Левая линия в группе — это проблема. Если это настоящая правая линия, это не проблема. Она может быть только после правой, после того, как мы подготовили себя получить сейчас новое отягощение сердца, проблемы, трудности, даже ссоры, споры. Все это может быть. Но если это левая линия, это называется, что она приходит после правой. И тогда признак этого, что мы можем наверняка представить ее себе правильно, что это Творец приходит к нам в таком виде, и то, что называется «я отяготил сердце его». И тогда мы должны с помощью этого... Почему Творец говорит «я отяготил сердце его»? Чтобы с помощью этого «я вырос», он говорит. Потому что он хочет вырасти в глазах наших. И поэтому я постигаю с помощью этого чистую отдачу и так далее. И тогда мы раскрываем, что то, что раскрывается между нами, это для того, чтобы продвинуть нас к цели. И тогда эта левая линия является на самом деле подъемом, является составляющей подъемом. И подъема самой важной, потому что вследствие того, что у нас есть мера отягощения в сердце, в этой мере мы растем. Так же, как фараон, он 10 раз растет, пока мы не выходим на следующую ступень, другую. Это называется избавлением по отношению к изгнанию. Так это работает, да.
Карлос из Бразилии спрашивает, какая цель должна быть у молитвы общества?
Есть только одна цель, по сути. Это доставить наслаждение Творцу. И это возможно только с помощью отдачи, усилий быть как Он. Что желает мать? Вы думаете, что я просто так привожу примеры о младенцах? Чего желает мать? Она желает почувствовать от ребенка реакцию большого человека, улыбку, что-то. Это наслаждение. Посмотри на женщину. Она желает видеть в нем какую-то форму будущего человека. Небольшая улыбка. Что-то сделал. Как-то продвинулся. Учитесь от этого. Это то, что желает Творец. Это может доставить ему наслаждение. Да.
Давид из Иерусалима спрашивает, мы относимся к Творцу как к свойству. Почему я должен чего-то нести каким-то свойством? Как можно относиться к свойству как к что-то, что я хочу ему доставить наслаждение?
Я понимаю, что это трудно, я знаю это. Да, нам трудно представить себе Творца как свойство, которое находится в нас, раскрывается в нас, а не находится вне нас. Что нет такого, и запрещено нам представлять себе это свойство вне себя, а только внутри нас. Но если мы, то, что я рекомендую делать, буквально сейчас, на практике, мы представляем себе Творца как свойство отдачи, любви и общую силу, единственную, которая действует в природе и делится на всевозможные части, пока... И мы не становимся силой Творца, и в нас не находится ничего, кроме Него. И кроме Него ничего не находится, кроме того, что Он создал, и мы не понимаем, как Он это сделал. Он создал точку, точку разбиения, которая существует вне Его, вроде бы. Это то, о чем мы говорили также, что это желание получать, которое вроде бы не существует, и все-таки существует. Кончик точки «Юд» — черная точка, из которой мы выстраиваем все буквы. И Творца мы можем представить себе в нас так, что мы находимся в мире бесконечности, в бесконечном кли, в слиянии. И это то, что скрыто от нас. Это то, что каббалисты постигают максимально и не более того. И это скрыто от нас. И мы находимся в скрытии по отношению к этому. То есть Творец — это сила отдачи и любви, которая скрыта в нас, в этой исправленной форме, правильной, которая тоже скрыта от нас, как кли. И мы поэтому стремимся к этой цели, направленной форме, когда кли и свет находятся здесь, в равновесии, в уподоблении. И что здесь можно сказать о Творце? В виде парцуфов, мер, ступеней мы представляем его как Зеерампин по отношению к Малхут. И тогда мы уже делим его на меры, ступени, те, к которым мы хотим прийти, и перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.